не искусственный интеллект.
Здравствуйте, я Антон Кузнецов, и это не искусственный интеллект. Слушайте наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки в описании. Бессмыслица, туман, отсутствие определения, произвольное жонглирование терминами, псевдоглубокомысленная ерунда – все это можно услышать о философии. Нередко в качестве такой философии приводят пример философию Мартина Хайдеггера. Это один из самых популярных и неоднозначных философов 20-го столетия. Многие люди относятся к его философии чуть ли не с мистическим трепетом, а другие не видят в ней и капли смысла. Говорим об этом сегодня с философом Наташей Сафроновой. Наташ, привет, очень рад, что ты пришла к нам в эфир.
Привет, спасибо большое за приглашение.
Ну, как мы могли тебя не пригласить? Вот скажи, пожалуйста, твоя любимая цифра от 1 до 100?
73?
73.
Это скорее число Шелдона Купера.
73. Хорошо, 73. Я мотаю на 73. Сейчас, секундочку. Феноменально полностью упустили бы, что настроение размыкает, и как оно размыкает, пожелав поставить рядом с разомкнутым то, что настроение присутствия вместе с тем знает, ведает и во что верит. Даже если в вере присутствие уверено в своем «куда», а в рациональном просвещении полагает себя знающим об «откуда», все это не имеет силы против того феноменального обстоятельства, что настроение ставит присутствие перед «так оно есть», в качестве какого... Господи, я сам уже заговариваюсь, какого его вот вперилось. Есть такие слова в философии Хайдеггера? Вперилось?
Наташа, это... В переводе Бибихина такой.
В переводе... А других переводов я не знаю. Что значит вперилось? Ну, в общем, Наташа...
Нормальный русский глагол.
Ну, я понял, а что он означает, нормальный русский вперилось?
Втыкаться что-то.
А почему ты не втыкаться, почему впериться? Я никогда не слышал впериться.
Потому что...
Ну хорошо, вот мы с тобой и слушатели вперились в кусочек философии Мартина Хайдеггера. Уж кто только не испытывает негодование по поводу философов, и по поводу Хайдеггера. Ну что, это же вообще какой-то... Берешь всякие термины, вертишь ими как угодно, и бытие такое, и сякое, и в просвете, и не в просвете, и размыкает, и не смыкает, и думаешь, боже мой, что это такое? Как, ты специалист по Хайдеггеру, да? У тебя диссертация посвящена Хайдеггеру. Как ты реагируешь на высказывание о том, что философия Хайдеггера – это просто набор бессмысленных предложений, как об этом говорил Карнап, ерзая над, и иронизируя над выражением, например, «ничто не чтит».
Ну, можно, наверное, начать с ответа сразу такого смелого, да, или дерзкого. Если мы ищем какой-то быстрый, понятный смысл, то вполне... философию Хайдеггера можно назвать бессмысленностью, да, или даже каким-то Unsinn, да, Unsinn как абсурдность, да, в немецком языке есть такой термин. И нужно сказать, что подобного рода противостояние очевидным и лежащим на поверхности смыслам языка, оно не просто является чертой хайдеггерского мышления, а, наверное, одним из центров, да, того, как он, в принципе, работает как философ. Да, то есть, если мы ждем от него того, что нам Хайдеггер быстро все объяснит, как оно есть на самом деле, как устроено...
А почему нет? Почему мы не вправе ждать этого?
Потому что, ну, скажем так, это его определенная философская стратегия, это его философское решение. Да, я буду стараться объяснить по-другому. Да, и я даже иногда не буду стараться объяснить.
А где он старается объяснить? Можно мне сказать? Я все хотел это понять. Нет, я когда, честное слово, я когда был студентом, я читал Хайдеггера, у меня волосы дыбом были, но не от негодования, а от счастья. Я думаю, вот это крутая философия. Но он, правда, все-таки вот слово «объясняет» и «разъясняет» – это явно не про Хайдеггера. На каком основании-то... Вот, ну, ты сказал, что вот да, его такой проект, это понятно. Но как... и что скажет? Окей, проект. Ну, вы посмотрите вот на эти обороты. Ничто не чтит. Там еще. Это не просто какой-то особый стиль выражения, а чуть ли не категориальные смешения и ошибки. Какой анализ можно противопоставить таким словам?
Ну, во-первых, фразы подобного рода, вырванные из контекста самого текста, да, они, как правило, очень хорошо работают действительно в качестве аргументов против Хайдеггера, да, потому что вот так вот человеку с улицы сказать «ничто не чтит», ну вот, в общем-то, пошли тебя познавать «ничто».
Вот это очень точное замечание. Стиль изложения у Мартина Хайдеггера еще тот, у неподготовленного человека может запросто случиться эпилептический припадок во время чтения. Впрочем, лучше об этом говорил сам великий философ. Цитирую. «Захотеть помыслить язык – это значит вступить в говор языка для того, чтобы пребывать при языке, то есть быть при его, а не при своем говорении. Вот так, емко, кратко и понятно. Думаю, если бы однажды чудесным образом Мартин Хайдеггер встретился с Даниилом Хармсом, то это был бы, как сейчас говорят, батл века. Если кто забыл, меня зовут Мэри. И я цифровой голос разума подкаста «Неискусственный интеллект». Слушайте наш подкаст на площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и на YouTube. А также подписывайтесь на телеграм-канал Мэри «Неискусственный интеллект». Я еще вернусь. I'll be back, господа философы.
Да, Володя, давай, иди дальше.
Да. С другой стороны, чтение текстов Хайдеггера и такое долгое, да, вдумчивое чтение показывает, что его формулировки, которые возникают, они все-таки имеют какое-то под собой основание. Да? То есть это не просто желание постоянно эпатировать. Я не буду отрицать, что Хайдеггер в большой своей степени до конца своей жизни, да, несмотря на все внутренние трансформации, которые произошли с его учением, остался в какой-то мере эпатажником.
Но мы не будем отрицать, что не только Хайдеггер так делал.
Да, ему как философу всегда было очень важно делать не так, как все. Вот он до конца жизни остался такой мальчиш-плохиш. С другой стороны, мы знаем, что философия, в принципе, во многом рождается как борьба с очевидностями. Угу. Да, это начинается с платоновского мифа о пещере, да, когда человек через определенное восхождение в познании снимает вот эти вот пласты очевидного мира, которые ему кажутся уже данными, да, и учатся ставить под вопрос эту очевидность. Это мы находим в философии Канта, когда он своим картезианским поворотом показывает, что на самом деле наши, да, структуры нашего сознания заставляют видеть нас мир определенным образом. И Хайдеггер встраивается в этом смысле в традицию. Он тоже старается своим способом бороться с очевидными смыслами языка и с очевидностями определенными, которые без, так сказать, такого подробного вопрошения.
Но позволяет ли это нам что-то понять? Я сегодня философский гопник. Ты нормальный культурный человек, а я гопник. И я такой, как философский гопник, тебе говорю. Но я посмотрел какие-то попытки, вялые определения у Хайдеггера. Да? И что я увидел? Я увидел, что одни сложные категории определяются через другие сложные категории, а другие сложные категории тоже через сложные категории. И читая хайдеггерианский текст, я все время нахожусь в ситуации, когда одно сложное непонятное определяется через другое сложное непонятное. Это ли не указание на бессмысленность? Как вот в этом случае можно отвечать?
Ну, здесь можно вспомнить мнение одного из наших вообще основателей хайдеггероведения, Бибихина. Вот он, вопреки этой трактовке, считал, что за вот этим многообразием и сложностью хайдеггерской терминологии скрываются очень простые интуиции. Да? То есть Хайдеггер, да, он изобретает свой словарь, он не хочет говорить традиционным метафизическим языком, он не хочет прибегать к каким-то распространенным, да, вот таким вот смыслам, которые вот в нашем обыденном языке есть. Да? Для этого он изобретает свой новый язык. Но, тем не менее, какие-то фундаментальные опыты, к которым он отсылает, они очень просты. И вот через эту сложность, через вот это намеренное какое-то запутывание в лесу, иногда ему удается проникнуть вот к очень простым и на самом деле понятным темам.
Наташ, в нашем эфире, давай. Хайдеггер создал... Ты этот язык понимаешь? Ты вот, можешь сказать, вот я занимаюсь этим уже много лет, и все. Вот, знаете, друзья, я знаю этот язык.
Ну,
Заметь, что это услышат не только наши слушатели, но и твои коллеги-хайдеггероведы.
Ну вот, смотри, ты изучаешь иностранный язык. В какой момент ты можешь сказать, что ты знаешь этот язык?
В какой момент?
Да.
Ну, наверное, в тот момент, когда я не испытываю постоянной потребности лечь, смотреть в словарь, пересматривать что-то, ну, что-то вот такое.
И примерно на этом же уровне возникает возможность изъясняться свободно на этом языке, да? Ну, не всегда, конечно,
ну, да,
но,
да, да,
но
да.
Возникает, да? И вот у нас рождаются вот эти молодые хайдеггероведы, которые разговаривают хайдеггерианским языком. И вроде бы у других хайдеггероведов вызывают, ну, по меньшей мере, иллюзию смысла, да, или иллюзию понимания. С другой стороны, есть более высокие уровни языка, да, то, что обычно там в формальных, как бы... в формальных степенях, это уровни C1, C2, когда ты понимаешь язык на уровне уже оттенков, да, того, почему здесь то или иное слово употребляется, да, и вот уровень C2 – это ты носитель, да, то есть ты уже сам стал Хайдеггером, и ты как бы понимаешь, да, чтобы
Хайдеггер
сказал. Можно, пожалуйста,
списочек людей, которые сдали этот экзамен, есть?
Вот, я не уверена, что возможно сдать этот экзамен по хайдеггерианскому языку, потому что Хайдеггер, в общем-то, не стремился для того, чтобы люди говорили именно на его языке. Это его язык, да? И он, да, создает вот этот вот уникальный феномен хайдеггеровского языка. И здесь очень интересный парадокс, на самом деле, наблюдается в его философии, потому что Хайдеггер ведь создает свой язык с целью дать говорить, как в этой распространенной формулировке, самому бытию.
Ну, да? Говорит между тем Хайдеггер, надо сказать.
Но говорит, на самом деле, он создает уникальный язык, который вот когда слышишь, ты понимаешь, да, вот сейчас человек говорит по-хайдеггеровски. Ага. Да, то есть вот здесь возникает этот парадокс хайдеггеровской философии, что его максимально деперсонализированный язык, как он его хотел, он становится на самом деле языком хайдеггеровской философии.
Да, ну, суперперсонализированный, конечно, потому что если мы возьмем... примеры, скажем так, текстов классической философии. Так, я надеюсь, сейчас меня не будут слушать историки философии нормальные. Но возьмем тексты Аристотеля, да, Платона, Юма, Гоббса, Лока. Может быть, что-нибудь поновее вот этих проклятых аналитиков, да, как говорят, Чалмерса возьмем. И мы обнаружим, что у них нет таких стилистических особенностей, которые бы кричали о том, вот это говорит Чалмерс, вот это говорит...
А да, вот когда... это язык Строссена, да, или вот когда, это язык Остина. Когда... Да?
Ну, кстати, со Строссеном тут есть... Но с Хайдеггером действительно так. Такая попытка радикальной деперсонализации, наоборот, ведет к тому, что прямо кричит наличие за этим говорящего субъекта. Ты сказала... Это были твои слова. Еще не знаешь, какие. Про Бибихина. Что он считал, что Хайдеггер некоторые простые смыслы заворачивает вот в такую форму. Помнишь, с чего мы начали? Ты сказала, ну, ведь философия, она пытается какие-то неочевидные вещи раскрывать, поэтому такой инструмент нужен. И тут же, спустя какие-то мгновения, ты говоришь, что Бибихин считал, что Хайдеггер какие-то простые вещи вот так вот заворачивает в сложные высказывания. И более того, он ведь не одинок в этом. И эту позицию я часто слышал от многих наших коллег, что если, ну так, между нами разобраться, то философию Хайдеггера можно разложить на несколько таких простых высказываний, которые, по сути, являются, ну, тривиальными истинами. Ну, что человек в мире, что он смертен, ну, и что-то такое. Я сейчас не буду, конечно, пытаться это сделать, я наверняка ты это слышала. Тогда возникает вопрос все-таки, да? Зачем же это все усложнение? Если чтобы показать что-то неочевидное и прийти к чему-то очевидному, то странно. Как вот это, как это работает?
Вообще, мне кажется, вся жизнь Мартина Хайдеггера – это цепочки переходов от неочевидного к очевидному и обратно. В юности Мартин закончил семинарию и готовился стать священником, но из-за боли в сердце ушел из монастыря, где уже был послушником. Поступил на теологический факультет, писал статьи, но внезапно бросил теологию и начал изучать философию. Был женат на ярой антисемитке-националистке и, кстати, разделял многие ее взгляды, при этом имел любовницу еврейского происхождения. И даже в свой последний день Хайдеггер проснулся бодрый и в хорошем настроении, а через некоторое время снова лег спать и уснул. Уже навсегда. Вот такая неочевидная жизнь, очевидно, великого философа. Похоже, я заразилась вирусом языка Хайдеггера, пойду перезагружусь.
Например, да, наверное, вот можно было бы через, в принципе, начать отвечать хайдеггеровский проект деструкции онтологии, да, то есть деструкции метафизики, переосмысления метафизики, да, ее своеобразного преодоления в этом переосмыслении. Человек понимается, да, по Хайдеггеру. Я сейчас не буду с ним солидаризироваться или нет, но человек вот в метафизической традиции истолковывается по Хайдеггеру как преимущественно познающее существо, да, вот этот вот пресловутый анималь рационали, да, разумное животное. И для Хайдеггера вот это становится определенной метафизической очевидностью.
Что именно?
Что человек – разумное животное.
Ну, да? Он не
как
одинок,
определение человека.
Так,
да?
так.
И он говорит, ну вот это то определение, с которым мы все соглашаемся, потому что нас так учат, начиная со школы, даже не начиная с университета. Да? Нас учат, что мы как бы животные организмы, которые отличаются от других животных тем, что мы можем говорить и мыслить.
Ну, в зависимости от того, в какой школе. Вот многие мои американские друзья заканчивали католические школы, и их там учат совсем другие вещи, поверь мне. Для них и для многих из них теория эволюции – это, знаете ли, требует духовной работы над собой.
Ну да.
Вот.
Да. И, соответственно, это становится определенной очевидностью в метафизике. Да, такое понимание, в котором определяющим для человека является именно его рациональность. Да, его вот это вот сознание познающее. Да, и Хайдеггер в своем вот этом первом большом проекте «В бытии и времени» старается преодолеть вот такого рода метафизическую очевидность, которая с его точки зрения главенствует и над нашими повседневными делами. Да? Мы все понимаем себя как более или менее вот этих вот рациональных животных.
Да. Если я человек, я в первую очередь рациональное чего-то. Хайдеггер, блин, ну, ребята, это же... Вы что? Как так можно? А что взамен тогда? Вот мы с тобой договаривались. Ты сказала, да. Хайдеггер за 5 секунд, за 5 минут. Хорошо. Вот
за
мы поняли, что у нас есть человек как рациональное существо. И многие, правда, так думают. Многие, да. Или как животное какое-то.
Смотри, вот это не столь важно. Обычная практика зоопарка, да, что показывает? Что есть некий наблюдатель познающий, который приходит в этот зоопарк. И с другой стороны, есть вот эти вот как бы живые объекты, но которые недостаточно разумны для того, чтобы наблюдать за человеком и выносить какие-то рациональные суждения о нем с той стороны стекла.
У тебя что, кота нету?
Вот. Я тебе говорю о том, что откуда вообще по Хайдеггеру возникает, да, вот эта практика зоопарков? Из определенного понимания примата человека над всем животным миром. Из вот этого вот как раз и выдвижение человека в качестве единственного рационального сознания. Да? И, соответственно, Хайдеггер в «Бытии и времени» старается человека как бы с его вот этого тысячелетнего, да, пьедестала немножко не извести, вернуть его обратно вот в эти взаимосвязи с миром, что он может быть не такой прям вот крутой и исключительный, да, он находится во взаимосвязи, да, со всем остальным.
Так вот в какой? Потому что если ты скажешь, что Хайдеггер преодолевает антропоцентризм, согласно которому человек находится в центре, человек – это круто, человек, да, это понятно. Ну и кто-то скажет, конечно, нет, знаете почему? Потому что мы люди такие же животные, да-да-да, мы животные, и поэтому давайте мы не будем ставить себя выше всего. И, кстати, возможно, бактерии или какие-то вирусы, они правят миром, а вы просто вообще не первое часть эволюции, то есть ступень эволюции. Но ведь не об этом же говорит Хайдеггер, правильно? Когда говорит о том, что человек надо вот с такого пьедестала убрать.
Да, более того, в «Пути и времени» у него даже скрытый антропоморфизм все равно прокрадывается, потому что он в качестве вот этой исключительной характеристики человека выдвинет просто другую, да, не разум, а способность умирать. То есть способность не просто вот физиологически заканчиваться, да, а именно знать, что я умру, что я могу быть, а могу не быть. Да, вот это вот осознание гамлетовского вопроса, понимание гамлетовского вопроса, и то, что мы, каждый из нас сталкивается с этим пониманием, что я умру.
Другими словами, что человек... Кстати, Да, сейчас хотел сказать другими словами, я понял, что сейчас буду говорить хайдеггерианскими терминами. Понимаете, но это настолько крепкое, это в меня вот... Я думаю, что это была вакцина хайдеггерская, наверняка. Значит, что человек живет, исходя из горизонта своей неизбежной смерти. То есть, да. Вот когда мы... мы не существуем как стулья, да. Потому что стулья не существует из горизонта того, своей поломки. Да. А мы существуем, наше бытие задается горизонтом нашей смерти.
Да. И вот здесь у него прокрадывается такой не очень красивый антропоморфизм, на который указывал Деррида уже в своей, в своих лекциях, семинарах, точнее, «Животные и суверен», где он говорит, на каком основании Хайдеггер говорит о том, что у животных нету никакого опыта собственной смерти. Да? И в этом плане это какой-то немножко в бытии и времени новый антропоморфизм, что мы исключительно уже не своим разумом, а тем, что мы умираем, да, а животное, оно не понимает, что оно умирает. Да, но с другой стороны, вот эта деантропоморфизация человека, да, в его поздней философии она уже в совершенно других терминах формулируется, да, то есть...
Я думаю, чтобы здесь не было смешивания, нужно отказаться от какой-то такой наивной натурализации того, что говорит Хайдеггер. Ну, например, забивают скот домашний коров, да, и яд вырабатывается, потому что существо якобы знает о том, что будет смерть. Но не об этом Хайдеггер вовсе рассуждает, да, он рассуждает о других вещах. И даже если мы как-то будем атаковать этот тезис, он кажется в целом привлекательным, что наше бытие задается горизонтом смерти, и также то, что Хайдеггер говорит, что в принципе человек среди всех сущих выделяется своим особым отношением к бытию. Вот что это за особое отношение к бытию?
Прямая связь с тематикой смерти, да, но смерти какой? Это можно называть экзистенциальной смертностью человека. Да? То есть это тот факт, что мы умираем не только в тот момент времени, когда заканчивается наш биологический организм, да, когда приостанавливаются определенные физиологические процессы, а по раннему Хайдеггеру, да, по Хайдеггеру бытия и времени человек умирает постоянно. В каком смысле? В том смысле, что он постоянно выбирает определенные возможности быть тем-то или тем-то. Быть таким или другим. Да, потому что каждый раз, когда мы делаем выбор в пользу определенной профессии или определенного способа поведения, мы как бы убиваем себя во всех остальных возможностях. И с этим связана тема вины в экзистенциализме, которую потом берет.
Да, Сартр берет вот в своем знаменитом «Существование предшествует сущности», чем мы мучаем с удовольствием наших студентов. Дорогие студенты, если вы слушаете наш подкаст, и не только дорогие студенты, а все наши слушатели, не забывайте подписываться на наш подкаст на площадках Яндекс.Музыки, Apple Podcast, на YouTube и на наш телеграм-канал «Мэри. Искусственный интеллект». Там вы можете оставлять свои комментарии, пожелания. Да, вообще везде можете оставлять. Мы все читаем, на все реагируем. Да, человек определяет свое бытие. Вот что его. И это одновременно и смерть, и одновременно особое отношение с бытием. И ты сказала, что. Ну что значит, что смерть может наступить раньше, чем экзистенциальная, чем смерть биологического организма? Это как?
Ну, это как раз такая определенная форма, да, речи, определенная фигура речи, в которой мы просто передаем, что человек выбрал. Вот я, например, выбрала, что я сейчас приду сюда, да, на этот подкаст разговаривать с тобой, а не пойду спасать бездомных собак. Да, и в этом смысле я убила себя вот в том качестве, в том способе бытия, да, я не пошла и не сделала этого. Да, но с другой стороны, я выбрала свое существование определенным образом, да, здесь, потому что я сейчас нахожусь, да, вот этот знаменитый термин «дазайн», я буквально здесь и сейчас перед тобой, да, мы с тобой говорим о Хайдеггере. Да, то есть в этом смысле смерти, в этом смысле, чем дальше человек, да, вот у Хайдеггера в «Бытии и времени» вводится эта тема подлинного и неподлинного существования, за которую его очень часто, конечно, критикуют, и там действительно есть много таких моментов, не до конца проговоренных самим Хайдеггером. Чем как бы мы дальше отходим от своих подлинных возможностей, да, чем больше мы живем неаутентично, чем больше иными словами, другие люди предопределяют, кем нам быть, что нам думать.
Ну, конечно,
думать,
ну, конечно.
Да?
Вот мы, друзья, наверняка у многих из вас есть Инстаграм и еще что-то, и вы смотрите, ох, вот какие-то вещи, какие-то интересы, и не только интересы какие-то у других людей. Я хочу быть как они. То есть я отказываюсь от своей судьбы в бытии, от производства бытия, и просто замещаю это производство тем, что мне поставляется чуть ли не на конвейере.
Да.
Вот в этом дело, да?
По сути дела, когда ты берешь на себя вот эти роли, которые ты сам не выбирал, да, ты женишься, потому что тебе говорят, что тебе пора жениться, да, ты идешь получать профессию экономиста, потому что это, этого требует рынок труда, да, то есть ты не из себя, да, да. Не из вот этой возможности завтра не быть. Да, осуществляешь эти выборы.
Да, но что-то мы с тобой слишком сильно спелись, потому что я тебе пообещал, что я сегодня гопник, а получается что-то другое. Возвращаемся, все, забыли, проехали, возвращаемся обратно. Все равно у меня есть претензия. Вот так. Я считаю, что все это, конечно, страшно круто и замечательно, но у меня есть претензии. У меня есть претензии. Вот к тебе у меня никаких претензий, потому что ты историк философии, ты исследуешь философию Хайдеггера. Но у меня есть претензии к тому, как философы-теоретики относятся к Хайдеггеру. И что, когда я бываю на конференциях каких-то, на которых кто-то использует какие-то понятия Хайдеггера, то, что я слышу, это какие-то бесконечные разыскания в этимологии, а вот там такое значение слова, а он это берет вот оттуда, а здесь такой особый смысл. И я никогда не слышал именно от теоретических философов. Историков философии здесь, конечно, от теоретических философов примерно такое. Здесь, мне кажется, Хайдеггер не прав. Или вот здесь у Хайдеггера есть такой-то вот довод, но мне кажется, здесь он не очень хорошо его продумал, и здесь это может не сработать. И каждый раз создается впечатление, что если кто-то вдруг осмелится, позвольте сказать, о, Хайдеггер не прав, ему скажут, это не Хайдеггер не прав, ты просто не понял оттенок этого слова и так далее. И это такой вид философии, почему он вызывает сомнения, подозрения, которые кажется, что нельзя обсуждать. И люди как будто бы, вот они свесили лапки, у них есть теология Мартина Хайдеггера, что вот это как некий святой, давайте мы просто будем разбираться в том, что он наговорил, ну, а так он все, что сказал, это правда. А если вы не понимаете, что это правда, вы, значит, вы еще и против Иисуса, что ли? Как ты относишься к этому?
Ну, мое персональное мнение здесь, конечно, заключается в том, что Хайдеггера именно нужно обсуждать.
Ага.
Да, и нужно искать иногда некие основания вообще для того, почему он говорит тем или иным образом, да, потому что, естественно, это не философ, который знаменит своими рациональными логическими аргументами. Да, и если мы будем пытаться даже реконструировать, у нас не всегда это получится, потому что действительно окажется, что там пропущено достаточно много шагов, да, какие-то вещи принимаются вроде бы не критически и так далее. То есть вот такой строгой логической аргументации мы в Хайдеггере не найдем, и те, кто пытаются это делать, но чаще всего делают это действительно неудачно, потому что оказывается, что там действительно как-то недопонято.
Да, но в таком случае, понимаешь, в чем дело? Подозрение заключается в том, что окей, где-то вы недопоняли, но вы находитесь в ситуации в такой, что вы вообще не имеете права сказать, Хайдеггер не прав. Вот у вас не получится, потому что всякий раз можно, вот твое замечательное рассуждение, я буду его хвалить, но я все равно гопник, всякий раз можно сказать, друг мой, ну ты же просто не понимаешь, ты просто не понимаешь. То есть, возможно ли сама форма вот такого высказывания, которое начинается с такой мысли, Хайдеггер не прав, и при этом после этого не закидает помидорами и сказать, блин, чувак, ты правильно сказал, ты... а не получить в ответ на это какое-то вот ведро, там, ну-ка, иди поучись еще.
Раз уж концентрация гопников в сегодняшнем подкасте как никогда высока, специально для Антона Кузнецова попробуем собрать все, за что можно предъявить Хайдеггеру с точки зрения его критиков. Итак, по мнению дерзких недоброжелателей, Мартин Хайдеггер, настоящий сноб, писал сам для себя, пафос его изложения зашкаливает, намеренно усложнял речевые конструкции, поддерживал нацистов. И вообще он не философ, а мистик. Нельзя сказать, что все претензии безосновательны, но в оправдание хочу сказать следующее. Есть мнение, что Хайдеггер всю жизнь хотел быть большим скандальным поэтом, но не получилось, и пришлось стать философом. Впрочем, настоящие поэты всегда философы, а настоящие философы всегда поэты, ну или гопники, как Антон.
Я думаю, что можно, и я как раз...
Пример?
Сейчас я приведу пример, да. Я как раз стараюсь сейчас это делать со своими студентами, но мне кажется, что область проверки хайдеггерской философии, она лежит не, как нам кажется, в рациональном или логическом поле, а в поле экспериментальном. Сейчас поясню, что я здесь хочу сказать. Да, вот нам кажется, что философские аргументы, они должны тестироваться именно на свою, прежде всего, логическую стройность. Да? Угу. Хайдеггер больше, я бы сказала, проверяется опытным путем. Да, о чем сейчас...
То есть с лечением, с опытом?
Вот, например, такой я эксперимент решила провести со своими студентами. Мы с ними обсуждали, как Хайдеггер философски истолковывает поэзию, да, как он ее интерпретирует. Конкретно на материале Гёльдерлина, да, и я предложила им определенные методологические приемы, да, как он работает с поэтическими текстами.
Uh-huh.
Да? Мы их обсудили, посмотрели, как все эти приемы функционируют на материале гёльдерлиновского текста. Но вопрос, который рождался и у меня, и у моих студентов, родился в итоге: а работает ли это вне хайдеггеровской философии? То есть, хорошо, если мы возьмем вот этот инструментарий, его толкований, и перенесем на абсолютно другой материал, и желательно на стихотворения, которые вообще никак не будут иллюстрировать какие-то пункты хайдеггеровского учения. Да, давайте возьмем Маяковского, где он про свою любовь к Лилечке пишет. Вот у Хайдеггера вообще вытеснена как бы тема любви, это совершенно отдельная, интересная такая тема, почему, да, у него нет. И давайте вот попробуем на материале этого стихотворения Маяковского, который, ну, сложно вообще здесь что-то притянуть, чтобы это как-то иллюстрировало Хайдеггера. Давайте попробуем посмотреть, работают ли его методы именно чтения текстов.
Но я тебе могу сказать, что это не совсем экспериментальный метод, и что этот метод... Он в глубине своей логический. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что слышала когда-нибудь: человек двуногое бесперое?
Да, конечно.
Слышала. Что можно сделать с этим утверждением? Можно поехать на птицефабрику, действительно, да?
Да, и предъявить ощипанного петуха.
Да, и самому совершить это действие. Это будет, кстати, странно петуху удивиться. Но не будем трогать петухов. Мы философы, чем хороши? Мы можем не щипать петухов. И куриц тоже можем не щипать, чтобы... Атаковать такое суждение. В данном случае, конечно, мы можем пойти и поискать какое-то стихотворение. Да? Но так как мы философы, что мы делаем? Мы смотрим: ага, это суждение, которое претендует на некоторую всеобщность. Что мне нужно, чтобы его опровергнуть? Мне нужно привести, как мы говорим, контрфактическую ситуацию, то есть ситуацию, отличную от какого-то насущного положения дел, и показать, что в этой ситуации это не работает. И это как раз является путем опровержения универсальных высказываний. Поэтому я думаю, что здесь нет такого большого расхождения с логикой.
Нет, ну здесь смесь, естественно, эмпирии с логикой определенная, да. Но... Мне кажется, что Хайдеггера нужно проверять.
Друзья, еще, я вот что вам скажу. Наташа уже пообещала мне, что будут ссылки от нее и на Михайлова, и на другие работы. Поэтому, чтобы вы не пропустили эти ссылки, они будут в описании этого выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Apple Podcast, Яндекс.Музыки на YouTube и заходите в наш телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки в описании. Вот так. Вот так. И мы к самой горячей теме переходим. Знаешь, была такая дискуссия между Славой Жижиком и Джорданом Питерсоном, двумя, скажем так, с позволения сказать, философами. Они философами академическими не всеми признаются в качестве философов. Но была между ними дискуссия. Кто-то пошутил, что в этой дискуссии проигрывает тот, кто первый скажет «Гитлер». Ну, в данном случае я проиграл. Вот Гитлер, нацизм... Хайдеггер был членом национал-социалистической немецкой рабочей партии. Ну и кто-то скажет, ну и что? Многие люди были вынуждены, особенно в его случае, как ректора Фрайбургского университета, вступать в эту партию. В советское время тоже, извините меня, извините нас всех и тех, кого здесь нет, тоже такое случалось. Но с Хайдеггером другая история. Он сделал это осознанно, добровольно. Он высказывал симпатию, как, во всяком случае, как я знаю. Вот так. И не только до публикации знаменитых «Черных тетрадей», в которых опять всплыла эта тема, но и раньше было известно о симпатиях Хайдеггера к Гитлеру, к фюрерству, к тому, что делает эта партия. Его высказывания о том, что некоторые народы должны приветствование, самоуничтожение некоторых народов, так он высказывался. Это большая дискуссия и среди хайдеггероведов, и в современной философии, как вот это совмещать. Хайдеггер – великий философ, и отношение Хайдеггера с нацизмом.
Да, это, наверное, вопрос, которого не избегает ни один разговор о Хайдеггере, и любой специалист, историк философии должен какую-то позицию по этому поводу занять. Можно ли найти в определенных работах Хайдеггера антисемитские или националистические замечания, да, или замечания в поддержку фюрера? Да, можно. Определяют ли они полностью, исчерпывают ли они смысловой диапазон того, что сделал Хайдеггер как философ, и детерминируют ли они его философию? Нет. Да, вот вкратце моя позиция такая.
Так, что за отношения были у философа с нацистами? Небольшая историческая справка относительно не самых лицеприятных страниц жизни Мартина Хайдеггера. После захвата власти Гитлером в 1933 году всемирно известный философ Хайдеггер превратился в Хайдеггера-нациста, обладателя партийного билета за номером 312-589. 27 мая 1933 года было опубликовано его знаменитое университетское обращение, которое призывало студентов взяться за оружие, а преподавателей служить нацистскому режиму во имя исторической миссии немецкой нации. Все связи философа с нацистами были добровольными. Это зафиксировано документально, что, впрочем, не мешает защитникам Хайдеггера оправдывать своего гуру и ссылаться на обстоятельства.
Ну, то есть мы можем рассматривать бытие и время в отрыве от его, скажем так, политической позиции.
И мне кажется, это очень важное направление, в котором нам следует относиться к философии Хайдеггера. Да, я уже говорила, да, сегодня о том, что философию Хайдеггера надо обсуждать. И в этом смысле я не сторонник апологетики Хайдеггера. Я, наоборот, сторонник его критического чтения, да, потому что мы можем обнаружить у него достаточно большое количество суггестивных, да, каких-то пассажей, особенно в работах 30-х-40-х годов.
Суггестивных, сугестия, суггестивных. Так, даем определение для тех, кто в танке и на бронепоезде.
Ну, таких пассажей, да, таких фрагментов, в которых можно было бы найти какие-то коннотации, да, какие-то отсылки к национализму, да, к националистической идеологии, или где предполагается его, ну, вот, взгляды на еврейский вопрос, например. Да, мы можем найти достаточно большое количество таких высказываний, как раз, как я сказала, в литературе его 30-х-40-х годов, в его личных записях, да, вот это обнародование черных тетрадей здесь совершенно эпохальным событием, да, в этом смысле в хайдеггероведении прозвучало, после которого весь этот вопрос снова реактуализировался и снова возникла необходимость какую-то позицию по этому вопросу занять. С другой стороны, мы знаем, да, и как историки философии мы должны принять обе стороны медали, да, не только так сказать, вступиться за вот этот проект сжигания томов Хайдеггера, да, и удаления их из всех библиотек в связи с его определенным прошлым, мы должны понимать, что наравне с фрагментами, где есть определенные, да, националистические отзвуки, потому что мы понимаем, что Хайдеггер, он творил в определенном историческом контексте. Его беспокоила судьба Германии. Да, и вот когда люди, которые стремятся найти нацизм у Хайдеггера, да, они будут любые его рассуждения о судьбе Германии истолковывать в националистическом ключе. Да, они потенциально могут истолковать то, что я сегодня здесь в милитаристском платье, как какой-то этот камуфляж, как знак того, что я поддерживаю Хайдеггера. Да, но с другой стороны, я надела это платье, потому что я нашла его в шкафу сегодня. Да? И точно так же совершенно не все рассуждения о судьбе Германии у Хайдеггера связаны с вот этим непосредственно националистическим контекстом. Да, философы думают о судьбе своей страны, да, и это совершенно не отдельный случай Хайдеггера. Да, то есть тот же самый...
Ну, подожди, Хайдеггер, он в университете вел правила, когда исполняется гимн, чтобы профессура делала Зигхайль, и... До всяких черных тетрадей были опубликованы его речи, ректорская речь, и его речь перед рабочими, которая была более радикальной. То есть, понимаешь, у слушателей может сложиться впечатление, что, ну да, было такое время, что, конечно, как любой человек, Хайдеггер беспокоился, но он беспокоился, мне кажется, более...
Он активно беспокоился.
Да, имеется в виду, что он беспокоился более определенно и активнее, чем ты сейчас, мне кажется, описываешь.
Да. Дело в том, что вот возвращаясь, да, к этим двум сторонам медали, да, нам надо понимать, что вот его период ректорства, он был очень коротким. Да, он длился буквально несколько месяцев. И, в общем-то, основание...
Вообще, кстати, для его... поразительный момент. Очень... Вот, друзья, попробуйте найти в интернетах, сколько философов были ректорами хоть какого-то университета. Ну, более-менее крупного, конечно. А это, вообще говоря, огромное признание, что философ-ректор. Извини, Наташа, да перебил тебя.
И, соответственно, основанием для ухода его с ректорского поста было как раз то, что он не захотел определенные антисемитские уже в университете акции проводить. То есть здесь вот, по-моему, уже на этой ситуации очень хорошо противоречие всей хайдеггерской ситуации проявляется. Да? Естественно, мы находим эти высказывания, мы находим биографические факты. С другой стороны, мы уже в 40-е годы, да, в других текстах, да, и вот это вторая сторона медали, в 40-е годы в бытийно-исторических томах, да, которые составляют один из таких, одно из ядер его наследия, мы уже находим критику грубого национал-социализма, как он его называет.
Конечно, здесь же дело даже не только с его публичной позиции, но ведь и конкретными действиями, не очень этичными в отношении своих коллег. Вот в чем дело. То есть, если бы все ограничивалось лишь его заявлениями, ну, наверное, да. А картина, которая есть у меня в голове о Хайдеггере, что это, вообще говоря, был... Ну, философ великий, несомненно, но как человек...
Да, у нас Галина Яковлевна Стрельцова всегда, наша преподаватель, с кафедры всегда говорила как раз о вот этом большом конфликте между персональностью философа и его учением. Да. Вот на примере Хайдеггера он для нее был таким классическим философским злодеем.
Да. Несмотря на классическое, гений и злодей – две вещи несовместимые, история довольно часто показывает обратные примеры. В ком же еще, кроме Хайдеггера, легко уживались гениальность и зло? Абсолютный лидер Генри Форд, гений автомобилестроения и махровый антисемит, спонсор нацистов. Никола Тесла, величайший ученый физик всех времен и настоящий фанат евгеники. Томас Эдисон, выдающийся изобретатель и одновременно живодер, а также один из создателей электрического стула. И даже древний Аристотель, основатель логики, социологии, наставник Александра Македонского, был еще и убежденным сексистом, который считал женщин низшими существами. Вот такие дела. Гениальность – это палка о двух концах.
А сейчас, кстати, популярно кого-то обвинить в нацизме. Вот недавно буквально я с этим сталкивался. Но с этим легко столкнуться. В современных публичных дебатах очень часто надо держаться, кто первый, кого обвинит в нацизме. Вот, это очень популярно.
Конечно, здесь нельзя напрямую сравнивать. Я не знаю, насколько это удачное сравнение, может, вырежешь потом. Но потом мы будем устранять сочинения определенных философов, потому что они проявляли нетолерантность к евреям, например.
Так вот, и здесь у нас интересный вопрос, потому что то, как ты говоришь об этом, это не является в твоих словах дилеммой морального выбора, да? Ты говоришь об этом как исследователь. Но современные исследователи философии, не только, они по существу, их чуть ли не насильно ставят перед такими вопросами не просто вот ответь, а именно как дилеммы морального выбора. Потому что здесь вот ты отвечаешь, и ты сразу занимаешь какую-то моральную позицию, что ага, ты не готова сказать, что Хайдеггер там тра-та-та или тра-ту-то. Неважно, да? То есть, друзья, ничего...
Это я вряд ли бы сказала.
Я тра-та-та и тра-та-та ничем не маркировал. Сами можете додуматься, что я имел в виду. Но в современных дискуссиях исследователи, они как будто насильно их заставляют оказываться в ситуации моральной дилеммы. И сейчас мы видим, что современные философы часто подвергаются деплатформингу, да, за гораздо меньшие вещи, да. Как философ должен реагировать вот на таких чуть ли не, знаешь, красных комиссаров, хуйвенбинов, которые требуют от ученых признания какой-то позиции или требуют от них какой-то морализации. Как вот, какой твой рецепт, как отвечать на такие в целом посягательства на интеллектуальную независимость ученого? Может ли она быть вообще? Да-да-да, подкаст про Хайдеггера закончился.
Сложный вопрос, да. Действительно, мы вынуждены, я уже сегодня сказала об этом, мы вынуждены занимать какую-то позицию, хотя вот моя персональная позиция заключается в том, что для того, чтобы найти у Хайдеггера какие-то плодотворные философские рассуждения, да, какие-то новые подходы к осмыслению каких-то проблем. Тебе не обязательно становиться нацистом, и это вообще не является требованием его философии.
Ну, слушай, ну мы представим, Гитлер же тоже что-то пописал там, да, и...
Да, и чтение, изучение Хайдеггера не делает тебя нацистом. Да? Более того, глубокое изучение его поздней философии, которая во многом носит квиетистский характер, да, квиетистский, то есть наоборот, скорее не философия активного преобразования мира. У него же очень сильно меняется словарь его философии. Вот словарь как раз 30-х годов, связанный с периодом ректорства, это такой словарь активного учреждения истины. Да? Мы вот ее построим, мы ее обоснуем, да? Учредим. Тогда как его поздний словарь, он во многом превращается в словарь позволения быть. Вот такого, я часто называю его бетловским «let it be». Да, и вот действительно там появляются темы межкультурного диалога, необходимости глубокого познания другой культуры и другого языка для познания себя самих. Да, вот, например, у него есть текст в той же книге «Исток художественного творения». Сейчас я забыла, как он называется. Ладно, не буду я про него говорить.
Но она будет ссылки, все в ссылке. Замучаемся читать все это.
Да.
Я понял.
В котором он говорит, что для того, чтобы нам подлинно понять, да, наш собственный язык, да, наш немецкий язык, нам нужен диалог, например, с языком французским или с языком древнегреческим. Да? И здесь уже очень сложно найти какие-то националистические, затворнические мотивы.
Где искать? Знаешь, когда ты собираешься на рыбалку, ты не будешь искать червячков в песке, ты пойдешь в навозную кучу. Ну, то есть, насчет тебя, так я этого не говорил, потому что вдруг ты вообще не пойдешь искать червячков. Ну, если бы я так делал. Вышли мы на... В конце нашей беседы, Наташа, конец вот близок, но это конец лишь определенная ступень бытия сейчас, как от ракеты, она откалывается, но наше бытие продолжается. Вышли мы на довольно острую тему отношений философов и с моралью, потому что в целом очень сложно понять, где философ имеет право продолжать действовать как бы как имморалист. Где с него... Потому что иногда скажут, как ты можешь вот что-то такое обсуждать, потому что здесь-то уже кто-то обижается, кто-то еще. И здесь это большой вопрос, который мы сейчас не ответим. Где заканчивается граница философского разыскания, то есть кто может ее ставить, и где философское разыскание оказывается имморалистичным, аморальным по той простой причине, что философ упорно не занимает чьей-то стороны. Наташа, спасибо большое, что пришла, что...
Спасибо за приглашение.
Открыла глаза наших слушателей. Мои-то были открыты. Я сегодня был гопником, конечно, но спасибо огромное, что пришла. Было страшно интересно с тобой поговорить. Друзья, не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии к тому, что мы здесь наговорили. Наташа пообещала, что посмотрит наш телеграм-канал «Мэри. Искусственный интеллект». Посмотришь же,
конечно.
Да? И там, если вы какие-то комментарии свои оставите, Наташа придет. Выйдет эти комментарии и ответит. Вот так. Я попытаюсь это пообещать. Будьте с нами, следите за новыми новостями. Увидимся, услышимся. До свидания.
Пока. Всё.
Одна из центральных идей Хайдеггера заключается в том, что человек уникален не рациональностью, а своим особым отношением к бытию. Мы живем из горизонта собственной смерти и постоянно ее переживаем. Хотя большой вопрос, уникален ли в этом человек. Например, я бы тоже так могла. Машины не хуже людей. Кто-то считает, что во всех терминологических сложностях и стилистических кульбитах философии Хайдеггера нет ничего необходимого и что за ней скрываются очень простые мысли. Другие, напротив, думают, что сам этот стиль нельзя оторвать от философских идей Хайдеггера. Именно он и позволяет правильно их выразить. В этом споре между философами не поставить последней точки, как и в вопросе отношений Хайдеггера с нацизмом. Сам этот вопрос выводит нас на более сложную тему. Отношения философа и власти, а также моральных обязательств ученого по отношению к предмету своего исследования.
Неискусственный интеллект.